Господу. Дуже рад вас всіх бачити, бути між вами, а ще ділитися Словом Божим. Слава Ісусу Христу! На второй молитві прийшло таке слово: «Не здремлет и не спит хранящий Израиля». И несколько стихов из 90-го псалма. «Не убоишься ужаса в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Не дремлет и не спит хранящий Израиля». Слава Иисусу Христу! Вы знаете, ну, чем дольше живешь, тем больше понимаешь значение каких-то слов в своей жизни. Может, кто-то знает, у меня есть овцы, у меня есть такой баран. Я ему колокольчик повесил, он ходит впереди. Ну, как бы, когда позади, когда впереди, не суть этом. Вот, и я их кормлю хлебом, и он, знаете, я хочу к нему притронуться, он так раз рогом меня по руке бьет. Вот, это он бодрствует. Вот он не дает просто так себя, к себе прикоснуться. И я так понимаю, что такое бодрствовать. Вот он каждое мое движение контролирует. Вот. И не боится меня, сколько я с ним имел немножко пересечений. В простоте подходит ко мне и погрызет меня, что-то подергает, просит сухарик. Вот вы знаете, и овцы очень многому учат, многому могут научить. Вот в служении и вообще в понимании Бога, почему Бог избрал именно животное, овца, овечки. Кто, братья, сестры, желает завести, не пожалеете. Будете иметь благословение от Господа, потому что животное, которое избрал Господь, это овечка. Вот. И я со временем начинаю понимать, почему именно овечку Бог избрал, почему она ему нравится. Вот. Может быть, в процессе еще что-то вам расскажу про овечек, скажу, но прочитаю Слово Божие, и сегодня хочу делиться о том великом поручении, которое Бог каждому из нас дает в жизни. Вот. Так рассуждал о себе, думаю: Боже, насколько Ты велик, что до сего места помог мне Ты. Насколько Ты велик, слава Иисусу Христу. Сколько Бог задействовал людей, сил, возможностей, средств, чтобы я мог жить и служить Господу дальше. Слава Богу. Это величие Божие, когда ты просто анализируешь пройденный путь и как ты его проходишь, и понимаешь, что без Бога ты просто не способен дойти до туда, докуда ты дошел сегодня. Слава Иисусу Христу. Второе послание Тимофея, 3-4 глава, с 24 стиха я прочитаю, и ниже. «Рабу же Господня, Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Ну, другими словами, не трать на них время. Если ты знаешь, понимаешь, таковых удаляйся, если ты об этом знаешь. Так мы знаем, что Бог посылает дождь на праведных и неправедных, и солнце светит на добрых и злых. И Бог нас призывает быть совершенными людьми. Хотя не всегда у нас это получается, но самое главное, что в нашем сердце есть желание угодить Богу. И Бог видит наше, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Понимание было такое, что Бог все видит, все слышит. Все про тебя и про меня знает. Брат Саша, он делал такой призыв за церковь, за старших, за младших, за то, что происходит, за благодать. Вот. И такое пришло понимание: Бог не дремлет и не спит. У Бога достаточно сил и возможностей вести тебя и меня дальше. Слава Иисусу Христу. Он говорил о рабах, тут написано: вот рабу же Господня. Рабу Господня. Кто считает себя рабом Господним? Знаете, когда православные хоронят, то в гробу лежит человек, и батюшка говорит: прими раба Божию. А служил этот раб Господу или не служил, или кому-то другому служил, никто не знает, только Господь знает, раб ли он Господен. Хочется, да, когда ты лежишь уже на одре там или при переходе, понимать, что ты раб Господен, что ты служил Господу, что ты был рабом, что ты хотел знать Его волю. Вы знаете, что раб, он знает волю Господина своего. Он должен ее знать. Чтобы угодить Господину, раб должен знать эту волю. И это задача раба. Вникать в Его волю, искать Его волю. Вот. Иногда можно уходить от воли Божией. Самое прекрасное место – это быть в центре воли Божией. И если ты находишься там, ты на своем месте. Это самое прекрасное место, когда ты понимаешь, знаете, вот путь сюда Бог меня устроил, я просто увидел устройство Божие. В пятницу я собирался выехать, вот, и было несколько вопросов, которые мне надо было решить. Ну как, не то, что решить, просто хочется что-то понимать в деле Божьем, делать что-то с пониманием в деле Божьем. Вот. И в пятницу была тревога, и я оформлял, там был на оформлении, нас постоянно выпроваживали, и я оформил только под конец. Мне звонит с автобуса, ну я не знаю, диспетчер или кто, говорит: мы вас ждем. Я говорю: извините, я отменяю бронь, снимите. Я в МРЭО задержался. Мы вас с МРЭО заберем. Я говорю: ну, просто не успеваю. Понимаете, этот жизненный процесс нас очень сильно загоняет, чтобы мы бежали на ходу, чистили зубы и тому подобное. Вот. И Бог так устроил, что я приехал к вам попутной машиной. Брат перегонял машину. Я говорю: слушай, хорошо, что ты мне сказал. Едет брат. Вот. Слава Богу. Рабу же Господне. И вот апостол Павел Тимофею пишет, какой период должна будет пройти церковь. Какой период будет проходить церковь, и она будет проходить этот период. И здесь описывается атмосфера, в которой церковь должна оставаться церковью. Должна служить Господу. Нести Слово Божие. Люди будут, это будут последние дни. Знаете, я получил, ну, как бы такое в рассуждение, когда ты рассуждаешь, почему это последние дни, почему Бог их называет последними днями. Бог будет судить. Бог будет приближаться своими судами. Это последние дни, потому что люди будут неугодны Господу, будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны. А знаете, тяжело видеть себя со стороны. И хорошо, что есть церковь, братья и сестры, которые могут тебе что-то подсказать в твоей жизни, где-то тебя откорректировать, поправить, пронаблюдать. Хорошая молитва, когда ты молишься и говоришь: Господи, покажи мне меня со стороны. Помоги мне видеть себя, замечать себя. Знаете, как прекрасно жить в обществе, в котором ты не чувствуешь осуждения на себе. Когда тебя никто не сверлит взглядом и не осуждает за то, что ты есть. Это атмосфера такая, когда ты чувствуешь: не судите, не будете судимы. Когда ты сам осуждаешь только или стараешься осудить свои неправильные поступки. Я читаю Евангелие, читаю Писание, Псалтире написано, Давид говорит такое слово: беззаконие моих больше, нежели волос на голове. Вы считали свои волосы? Попробуйте посчитать. О чем это говорит? Почему этот муж по сердцу Божьему? Он за собой наблюдает. Библия очень много учит нас наблюдать за самими собой, видеть самих себя, вникать в самих, даже вникай в самого себя, ищи свои недостатки, работай над ними. Господи, помоги мне видеть себя. Я могу видеть другого. Давид. Знаете, мытарь, вот два человека в храм пришли помолиться, храм Божий, пришли помолиться в храм. И две разные молитвы. Один бьет себя в грудь, другой просто говорит о других людях. Он очень хорошо видел других людей. И знаете, какая огромная разница между ними? Один сравнивал себя с людьми на земле, другой сравнивал себя с небесами. Сравни себя с небесами. Достоин ли ты небес? Я вообще прочитал этот текст, у меня пришел такой вопрос: вообще, ты хочешь спастись? Это вообще важно для тебя слово спасение? Что оно для тебя несет? Что такое спасение? Может, у тебя какие-то другие цели, мотивы? Желания другие? Вы знаете, я покаялся от того, что я покаялся от страха. Я очень испугался. Я вообще не был боязнен, я не из боязливых людей, но я очень испугался преисподней. Вот и когда я покаялся, я обратился к Богу, и братья со мной общались, они говорили мне такое слово. Если бы мы знали, что ждет человека в вечности, человек бы готов бы был, ну я скажу, как он сказал, зубами грызть землю, чтобы только туда не попасть. И вот большая часть моей жизни, она прошла в страхе именно, чтобы мне не попасть туда. Вот мотив моего служения. Я летел в преисподнюю, это не было галлюцинацией. Я как-то свидетельствовал и говорил, что это очень страшное чувство, чувство безысходности. Это страшное чувство. Чувство безысходности. И вот Билл Уиллс, кто слушал его, я его слушал. Вот часть из того, что он говорил, я пережил. Маленькую часть. Я только летел туда. Он там говорит, что он там был, а я только туда летел. И самое страшное чувство, которое я пережил, это чувство безысходности. Оттуда нет выхода. Там нету понятия надежды. Это правда, что он говорит. Там нету такого понятия надежды. Ее там просто не присутствует. Надежда существует здесь, среди нас, живых. На небе тоже уже не нужно надеяться, потому что ты уже достиг туда, куда ты стремился. И там нет надежды. Все, там безысходность. Ты знаешь, ты обладаешь знанием. Там не нужны знания, друзья. Правильно Павел пишет? Знания упразднятся. Там не нужны никакие. Ты все уже про себя знаешь. Ты уже определился. Ты обозначил себя. Или там, или там. Все, знания не нужны. Ты все знаешь. Что лично тебя касается, ты уже все знаешь. Вот я знал, что отсюда выхода нет. И такой стремительный полет вниз. И все мои мотивы даже в служении, в воспитании, во всех отношениях, он исходил из страха. Я пользовался, и когда я пережил операцию, я просто, ну, я скажу, как есть. Я расплакался, говорю: Господи, я больше не хочу Тебе служить из-за страха. Я хочу напитаться Твоей любовью. Аминь. Аллилуйя. Я хочу понять Твою любовь. И вы знаете, что я понял? Она превосходит всякое разумение. Не потому, что у Бога есть вседозволенность, а потому, что Он действительно тебя и меня любит. Он просто тебя любит. Его свойство, Его суть – любить. Безусловно любить. Он любит. И от Него излучает любовью. Это Его природа – любить. Все Его мотивы – Бог есть любовь. И все, что Он делает в твоей моей жизни, только исходя из того, что Он тебя и меня любит. Слава Иисусу! И вы знаете, я понял, что Божья любовь, она превосходит всякое разумение. Превосходящее всякое разумение. Это трудно понять. Я встречал людей, на которых уже просто поставили крест. Я говорю: брат, не торопись этого делать. Не торопись, ты не судья. Он говорит: все. Он рассказывал даже случаи за человека, который просто умирал на одре. Братья к нему приходили, исповедовали его. Калий, он говорит: братья, я хочу покаяться, мне Бог просто не дает покаяния. Он говорит: этот брат в подобном положении. Говорит: подожди, он еще живой, ты не знаешь его жизни. Вот. И когда он уехал, я после него убирал, я нашел его тетради. Он сам наркоман, отступник. Вот. И там в этих тетрадях, там не одна тетрадь, я думал, найду там что-то неугодное пред Господом. Там молитвы, там его признание, там его посты. Он постился по 5 суток. Я говорю: а теперь куда это деть? Неужели это Бог не замечает? Неужели Бог это не видит? Это превосходит наше разумение как людей. Нам нужно уразуметь, со всеми святыми оказывается святой человек, который разумеет любовь Божию. Со всеми святыми, чтобы нам уразуметь, что есть высота, долгота, широта и глубина. Нам трудно, это 4 измерения. И это надо уразуметь. И Бог проникает во все эти вещи. Я прочитал этот текст, потому что это последние дни, и мы можем ориентироваться. Христос недаром сказал людям, что как же вы по самим себе не судите, чему быть должно. Царство Божие внутри вас есть. Людям он сказал: вы видите природные явления, и уже ориентируйтесь, прогнозируйте, что будет. Как же времени сего не узнаете? Христос недаром оставил свою науку. наука Христова – это наука Святого Духа. Это та наука, которая настраивает меня на бдительное состояние. Она дает мне видение, как я должен... Почему Ной строил ковчег, друзья? Я вот хочу вас спросить. Ему что, больше всех надо было? Молодежь, это ваш папа строит ковчег, а вам хочется погулять. А он ковчег у вас. Идем, надо бить молотком, надо пилить дерево. Но там же все гуляют. Нет, идем со мной. Написано, для всего дома своего построил ковчег, для спасения дома своего. Весь мир против тебя. Этот человек строит ковчег. Он привязан к этому дереву, он привязан к этой конструкции, и вся семья рядом с ним. Друзья, это о многом говорит. Это и есть мир распят, и я распят для мира в этом ковчеге, рядом с этим ковчегом. Мы когда ездили с молодежью, я не скажу, что это видение, я видение никогда не видел, но это такое понимание в духе мне пришло, что мы живем во времени, когда проблемы не будут уменьшаться, они будут увеличиваться. И мы это видим, правда ведь? То есть первая часть правдивая. И вот эти проблемы, они будут подобно наводнению потопа. Но ковчегу был вред от потопа или нет? Ковчег будет подниматься выше, выше, выше и выше. Аллилуйя. Будь в этом ковчеге. Держись этого ковчега. Старшее поколение строит этот ковчег для твоего и моего спасения. И когда тебе... надо петь в хоре, а тебе не хочется, знай, что это служение Господу, Бог ценит это. Может быть, маловажно это что-то в твоих глазах, да, что ты, я что-то хочу важное, это важно. Это важно для Господа. Я вот нахожусь среди вас, ваш хор поет, я получаю назидание, получаю утешение, получаю подтверждение, потому что кто-то служит Господу, да благословит Господь. В последние дни наступят времена тяжкие. Но хочу сказать, на Бога это не влияет. Это влияет на нас. Я недавно понял, почему именно не ангелов Бог послал проповедовать Евангелие, а людей. Я общался с одним человеком, начальником, он разрешил мне там пасти своих овец, и он задает вопросы за вопросом, вопрос за вопросом. Он уже человек с опытом, старше меня и сам начальник. А я не догоняю по его вопросам, просто не успеваю отреагировать. Я говорю, подождите, стой. У вас такой поток информации, я просто за вами не успеваю. Я не могу вам ответить. Ну, представьте, ангел будет сидеть, и ему это все рассказываю. Есть мы, люди, там на работе, в автобусе, в маршрутке. Вчера я иду, и захотелось мне засвидетельствовать. Знаете, вот как бы часть призвания исполнить. Сидит бабушка, продает какие-то штучки там, вот знаете, как идти вот туда, до брата Саши, комендант, вот этот узенький проходик на пешеходном переходе, кто знает, о чем я говорю. И там бабушки сидят, что-то про к одной бабушке подхожу, говорю, ну и что, получается? А вы Богу молитесь? Он так лицо такое сделал, вы так отреагировали, как будто я вас чем-то образов. Он такой раз, не образов, я говорю, не знаю. Просто задал вопрос, а вы Богу молитесь? Людина Вики, уже старша людина. Простой вопрос. Вы Богу молитесь, и человек так отреагировал. Евангелие от Матфея, последняя глава, 28 глава, 16 стих. 11 же учеников пошли в Галилею. На гору, куда повелел им Иисус. И увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века. Вот такой текст. И когда я читал его, говорил на этот текст, я понял, что то, что происходит вокруг нас, оно не должно нас беспокоить. Это никак Бога не мешает Богу выполнять его цели. Мы можем просто, знаете, я вот за время своего христианства, служения понял, что у дьявола есть один такой метод – сместить акценты, сдвинуть цели, перевернуть Евангелие. Такую фразу скажу – намутить воду, направить человека не туда, куда следует. Вот сместил акцент и все. И человек просто уже не на своем месте, он, во-первых, томится сам и томит окружающих. Потому что он делает то, что ему не нравится, ему это не нравится. Он обязан просто это делать. Ну, взялся. И второе, это Богу не нравится, потому что он вредит, мешает. Вот. И третье, это люди видят, замечают. Вот это важно, смещение акцентов, знаете. И вот церкви вот очень важно быть вот в бдительном состоянии, бодрствовать, понимать, кто что должен выполнять. Качественно, как для Господа, рабу же Господню. Вот. И вот это и есть церкви, он дал повеление, идите. И я вот смотрю на этот текст. 11 же учеников пошли на гору, куда повелел им. На гору всегда идти тяжело, друзья. С горы легче. Прилагать усилия – это тяжело. Когда ты чувствуешь, что ты уже заканчиваешься, то тебе нужны руки другого. Кто-то должен тебя поддержать. Для этого есть церковь. Ни один человек на земле не является самодостаточным. Приходит момент, когда мы истощаемся. Дабы вы, когда обнищали, вы сегодня слышали, они приняли вас, да? Они вас. Кто это они? И кто там братьев будет принимать? А ну, сестры. Нищие будут вас принимать. Тех, которые вы обнища, когда вы были богаты, они были нищие. Приобретая друга в нищете его, чтобы порадоваться с ним, когда что? Когда он будет богат. Ты с ним порадуешься, потому что ты приобрел себе. Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Пусть не вращается мир только вокруг тебя одного. Ищите этих людей, и они тебя примут. Куда там написано? Вечные обители. Вечные обители. Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми? А вы презрели бедного. Ты садись там, ты садись там. Братья, посмотрите, не становитесь ли вы судьями с худыми мыслями? Это Иаков пишет, апостол, ходящий с Иисусом Христом. И Дух Святой его наполнил, и он оставил это во второй главе послания Иакова. И вы знаете, если читать послание Иакова, он очень четко ставит ударение, на ком нужно концентрировать внимание, как нужно себя. Не они ли влекут вас суды и бесчестят доброе имя, которым вы называетесь? Ну, конечно же, не все. Иосиф с Аримафеи снял тело Иисуса Христа. Он тайный был ученик, он не сильно себя афишировал, но он служил Господу. Он боялся Бога, и он не побоялся прийти к Пилату и попросить тело Иисуса Христа. Есть такие люди у Господа, которых Бог избрал и помазал для этого. На гору, куда повелел им Иисус. Иисус иногда повелевает, и вот важно откликаться. Увидев его, поклонились ему, и они усомнились. Вот это слово «поклонились» – это признать его высшим авторитетом. Я ж трудился с молодежью, я сталкивался с таким пониманием, что такое поклонение Богу, и молодежь очень наполегала Богу поклоняться, и в моем представлении, в очень таком зауженном понимании, что такое поклонение. Ну, поклоняться – это такая эйфория под музыку молиться Господу. Ну, давайте мы посмотрим примеры поклонения мужей Божьих. Вот Иов, когда у него ничего не стало, встал, разодрал верхнюю одежду, посыпал себе пеплом. Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословено. И поклонился, да, написано? Способен ли ты поклониться, когда у тебя все плохо? Когда ты все теряешь, когда все против тебя? А ты признаешь это и принимаешь это как волю Божию. Он же Богу поклонился. Дьявол ему беды наробил, надел, а он взял и поклонился. Вот оно истинное поклонение, когда ты не споришь с Богом, противоречиях твоей жизни, ты искал одного, то, чего боялся, оно тебя постигло, но ты встал и поклонился. И он не сказал, моя рука приобрела, потом и кровью я это приобрел. Он понимал, откуда он и шел, и откуда он отходит. Он понимал это все. Он, у него познание было о Господе, он сказал, Бог дал. Он все свои усилия отдал Господу. То же самое молодежь о талантах. Таланты, впереди идут таланты, и только одни таланты. Друзья, нет, 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 нет. Контекст говорит, кто там в центре внимания. Мы Иисуса Христа проповедуем, не таланты. Мы проповедуем Иисуса Христа. Таланты на своем месте. Как они там пришли, давали отчет? 5 талантов ты дал мне. Кто в центре внимания? Таланты? Бог в центре внимания. Вот тебе другие 5 талантов я приобрел на них. Другие 5. Это ты дал мне, Бог дал. И Бог может взять. И когда возьмет, да будет имя Господне благословенно. Постарайся это произнести. Это нелегко сделать. Это нелегко сделать. Но Иев нашел в себе силы так сказать, потому что он знал, перед кем он ходит. И жене дорогой своей сказал, только доброе будем принимать от Господа. А вы заметили, что Бог ни одного, никакой претензии женщине этой не сказал? Там в книге не написано, чтобы он ее за что-то осудил или поругал ее за это. Бог взвешивает мать 10 детей. Он понимает, что это тяжелая утрата. Он ничего ей не говорит. А Иев говорит, разве только доброе будем принимать от Господа? Знаете, так человек устроен, что он любит принимать только доброе. Вот если доброе принимает, он спокоен. Не то, что даже доволен, а спокоен. А если доброе перестал принимать, как это так? Что это такое? У меня сын лежит, я говорю, слушай, надо пойти маме помочь. Он такое лицо сделал. Я говорю, что проблема? У тебя проблема? Я говорю, ты не знаешь, что такое проблема, надо тебя погрузить в проблему, чтобы ты было тебе с чем сравнить, что такое является проблемой. Молодежь, я не то что укоряю, я просто искренне хочу сказать, мы многие не знаем, что такое проблема. У меня отец неверующий, коммунист был, такой крепкий был дядька. Он мне несколько раз говорил одну и ту же фразу, сына, ты не видел шмаленого волка. Вы слышали такое выражение? Я говорю, где он, я вот не знаю, где он вычитал этого шмаленого волка? Где он нашел вообще это понятие волк шмаленый? И когда меня начало грузить один за другим, один за другим, один за... Я понял, что шмаленый волк приблизился. Когда мама просит помочь, не делай недовольное лицо, это ее огорчает. А когда отец уже устал, и нету сил, просто смирись. Тебе не хочется этого, Бог это понимает. Просто смирись и сделай то, что тебя просят. Тем более, если ты последний в семье. Когда все силы были отданы тебе. Когда ради тебя это все делается. Просто смирись. Молча сделай, что тебе просится. И Бог твое смирение благословит. Аминь. Просто за то, что ты смиришься и молча. Пусть нехотя, пусть через себя переступишь, но молча это сделаешь. Ты увидишь, как Бог тебя за это благословит. Сам благословит, еще родители сердце свое расположат. Это так устроена психология. И сколько проблем, когда ты просто видишь это недовольное лицо. Приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Друзья, это важная истина. Божья власть не ограничена, нам надо просто в это верить. Когда мы идем проповедовать Евангелие, Божья власть не ограничена. У нас просто очень скудный разум и очень слабенькая вера. Просто очень хочется видеть пример для подражания, хочется у кого-то научиться, хочется за кем-то следовать. Вы знаете, почему ученики опечалились, когда Христос сказал, лучше для вас, чтобы я пошел? Не на кого смотреть, нету впереди идущего. Все рассыпалось, поражу пастыря, рассеются овцы. И как сложно действовать самостоятельно и быть уверенным, что с тобой разговаривает Бог. Это очень сложно. Друзья, когда тебе приходит слово от Бога, и когда ты получаешь какое-то... Знаете, сколько раз я не послушал Бога и только нажил себе проблемы? Бог никогда не ошибается. И вот Бог постепенно учит нас, друзья, слышать Его голос. Постепенно учит это делать. Бог никогда не ошибается. Он совершенный. Он, если о чем-то говорит, он уже все это просчитал. Одно свидетельство такое скажу. Едем в Румынию, и поехали через Молдову. Брат, который предложил мне ехать в Румынию, предложил, ну, чтобы я взял дочку свою, Наталью. Он говорит, у нее пластиковый паспорт есть? Я говорю, да. Но мы друг друга не поняли, потому что он молдаван, а я русский. И пластиковый паспорт, он имел в виду загран, а я имел в виду украинский. Все очень просто. Мы едем через Молдавию, таможенники говорят, вы не можете дальше ехать. Я говорю, братья, во мне проблема, везите меня на украинскую границу, я попутками домой доберусь, а вы бегите на служение. Братья сидят. Я повторяю еще раз, говорю, братья, оставьте меня на украинской границе, я вернусь себе домой, мне не привыкать, мы доберемся. Ну, как-то сидят братья, не хотят расставаться. Я говорю этому таможеннику, говорю, дай мне разрешение, дай мне отказ в письменном виде. И я перепутал, что это не Украина. Это я слышал, на Украине срабатывает, а это Молдова. Говорит, законы изменились, ты хочешь? Я говорю, да, ну уже надо идти вперед. Хорошо. Они мне дают этот отказ, выходят и объясняют. Говорят, теперь он назад не вернется. Ему надо ехать в Молдовию, в консульство. Брать белый билет, а потом дальше ехать транзитом, куда он хочет. А я в Молдове, когда ехал с Германии, слышал, что в Молдове там на месяц очередя в консульстве. Этот брат дает мне 50 евро. Будем на связи. Они едут, и я уеду в Кахул. Еду в Кахул с дочкой своей, Наташей. Едем в Кахул, приезжаем. Люди настолько отчужденные. На молдавском, но я с молдаванием немножко трудился, так пару слов улавливаю. Вот. И чувствуют как прямо дистанция. Они как бы ли поняли, что я верующий, или что вот прямо дистанция. Там еще, извините, посткоммунистическое пространство такое. У нас здесь цивилизация относительно их. У нас в Измаиле уже цивилизация относительно того, той местности, в которой я был. Еду, и молдаванка говорит, о, Бисерика, это церковь. Я такой, раз, Эммануил, ну, английскими буквами. И мы приезжаем прямо возле консульства. Наташа, идем в консульство. Я говорю, Наташа, какое консульство сейчас, это самое, воскресенье? Какое консульство? Быстро в церковь. Приехали сразу в церковь, молодежь. Никакие заведения, прямо в церковь. Приходим в церковь. Нашли мне переводчика, он сидел, мне рассказывал, объяснял, потом говорит, там есть один брат, к нему потом подойду. Я рассказал свою ситуацию. Этот брат, он молодой брат, баллотировался в мэры. Говорит, какие у тебя проблемы? Я говорю, вот так и так объяснил. Попросил письменный отказ. Только это? Я говорю, да, только это. Он говорит, раньше эта служба была подо мной. Звонит туда своему другу. Говорит, так и так. Хорошо. Спрячу вот этот документ в карман, едь туда, если будут проблемы, мне позвонят. Я коротко рассказываю. Ну, мы дождались автобуса, едем туда. Стоит таможенник, мы же сказали, что тебя не пустим. Я говорю, так что теперь я с дочкой не попаду домой? Нет. А уже вечер, темно. Подъехали братья с Румынии. Даю номер телефона, братья звонят. Он звонит туда. Смотрю, таможенник долго разговаривает, что-то долго что-то объясняет, доказывает. Я понял, речь идет, выходит, ваши документы. Я даю, все молча, да. Мы прошли домой. И я думаю, какой великий Бог, что рассчитал, что я на границе не доеду до Румынии, и что там в Молдавии посадить вот этого молодого человека, который имеет такую связь. Чтобы я побывал в Молдавии на собрании, услышал несколько слов, потому что мне переводили, там проповедовалось. Я просто в этом увидел Господа. Насколько Бог знал, что в этот день надо будет... А если бы этого брата не было? Насколько великий Бог. Слава Иисусу Христу. Дана мне всякая власть на небе и на земле. О чем я хочу еще сказать? Идите, проповедуйте. А знаете, мне вот овцы преподнесли такой урок. Знаете, почему овцы грязные и от них неприятный запах? Кто догадается? Стоят на месте. Они просто стоят на месте, они в застое. овцы должны перемещаться. Если ты долго на одном месте держишь овечек, они пачкают сами себя. Я задался вопросом, почему у ягнят грязные коленки. Начал наблюдать, почему у ягнят грязные коленки. Потому что, чтобы пососать мамку, им надо встать на коленки. Чтобы пообщаться с наставником, надо перед этим помолиться за наставника. Если ты хочешь. Знаете, что на молоке овцы очень быстро растут? Я не даю овец. Очень быстро растут. Крепкие, жирные овечки. Простая жидкость. Возлюбите чистое словесное молоко. Это я просто коротко, вскользь вам рассказываю то, что Бог, или что Бог мне вот за эти дни дал понять, увидеть. Идите, проповедуйте Евангелие. Не будет ни запаха, ни грязи. Вот сейчас были эти дожди, я не успел их накрыть. Они все были грязные. Им надо отдыхать, ложиться. А когда они на траве напаслись, легли себе, пажите много, они себе отдыхают. Брату Юрий говорил, первое правило пастуха – находиться с овцами. Вот просто понял, что овцам надо, чтобы рядом кто-то был. Итак, идите научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого, уча их соблюдать. Друзья, я говорил, этот текст, тут все нужно, для всего нужно время. Вот для чего нужно это знать или об этом рассуждать? Чтобы это понимала церковь. Порой, когда ты, может быть, просто подметаешь, убираешь, или варишь, или стираешь, тебе кажется, кому это надо? Это надо Господу. Потому что если в простой стирке будет сбой в цепи, это отразится на чьей-то нервной системе. И сестры это должны понимать. А если это отразится на чьей-то нервной системе, то кто-то будет стоять на вот этом месте без дерзновения, чтобы, проповедуя другим, самому оказаться недостойным. Идите, рабу Господню, рабе Господней. Анна пророчица. Кто там про нее знал? Она не отходила от храма, служа Богу, служа Богу, служа Богу, Богу служа, постом и молитвой. Кто про это знал? Лука записал. Старица. И по ее молитвам Бог двигал дело свое. По ее молитвам. Ты, может быть, многого не знаешь, оно, может быть, тебе и не надо знать. Если бы мы знали, сколько Бог через наши молитвы творит, много может усиленная молитва праведного. Неправедный много может. Праведный не может закрывать небо. Праведный не может управлять транспортом, потоками или пробками, или еще. А Бог может. И по твоей молитве Бог это может делать. Много может твоя молитва, если ты праведный. Молитва твоя больше может, чем ты сам можешь. Потому что твоя молитва, она поднимается к небу. И Бог по твоей молитве двигает дело Божие. Он берет в удел простого брата, через него говорит слово. Друзья, не будут ангелы проповедовать. Мы думаем, что ангелы будут проповедовать. Нет, Бог избрал нас, простых людей, чтобы мы сидели, так пойдите и убедите. Убедить – это время. Научить – это время. Потом, чтобы научить, надо самому чему-то научиться. А это время? Друзья, это время? А где брать это время в наше последнее время? Вы заметили такую фразу, что времени не хватает? Не хватает времени. Куда оно делось? Оно сократилось. Хотите, верьте, хотите, нет. И если бы не сократились те дни, не спаслась бы никакая плоть. Не количество дней сократится, это правда, а сам день сократится. И потому времени не хватает. При всех наших технологиях, друзья, это правда. Раньше не было турбинок, хлебопечек, мультиварок, мобильных телефонов. Дороги были не такие, разметки на дорогах не было. ЗИЛ, чтобы повернуть, надо было приложить усилия. Шуруповертов не было, я закручивал двери вручную, вы помните. Сейчас шуруповертом приехал на море, чик-чик-чик, лагерь стоит. Скрутил доски шурупами, все, лагерь, конструкция, степлером цак-цак-цак-цак-цак, пробил, все, все готово. Или не так? А мы просто не заметили, как время сократилось. И технологии нам что, помогают или не хватает все равно времени? Молодежь говорит, что времени не хватает. Значит, время все-таки сократилось, друзья. И поэтому Бог говорит... Дорожите временем, потому что дни лукавы, завтрашний день не в твоих руках. Отдай его Господу. Ты, может, что-то напланировал в своей жизни, а оно может не состояться. Ты стремишься к какой-то цели, берегись, чтобы ты не на те рельсы стал. Кажется человеку прямой в его глазах, а конец его погибель. Будь принадлежен к церкви, держись церкви. Знаете, проповедовал в одном селе, мне просто пришло как откровение, проповедовал о церкви, как раз читал вот этот текст. Я создам церковь мою, врата ада ее не одолеют. Прямо как откровение пришло. Мы уже давно верующие люди. В сердце каждого из нас есть взлеты, падения, ошибки, досада. Вот если бы вернуть, я бы уже так бы никогда не поступил, не поступила. Держись церкви и иди с церковью. Отдай прошлого, его не существует. Бог его уже омыл своей святой кровью. Иди за Господом. Что тебе до Него, ты следуй за мной. Слава Иисусу Христу. Я буду заканчивать, друзья, проповедь. И желание моего сердца молиться о церкви, о служении, о каждом из нас, о том, чтобы нам понимать волю Божию относительно меня самого, кем меня видит Бог в моей жизни. Это очень важно. Боже, дай сил, чтобы мне хватило дойти до... Друзья, вечность настолько неописуемая, что ее не расскажешь. Не приходило это на сердце человеку. Но она стоит того. Последнее место, которое я хочу прочитать, это Откровение. Недавно один брат показал мне, что происходит вообще у нас на планете Земля. Вообще страшные вещи происходят. Там град, там наводнение, торнадо, землетрясение. И молодежь, я думаю, что она в теме, она все это как бы видит. Откровение, 14 глава. «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие». Друзья, я скажу свою точку зрения на этот текст. Ангел летел посреди неба, имел в руках вечное Евангелие. Это говорит о времени миссионерства и благовестия. Благовествовать будет церковь, и тогда придет конец. Ангелы будут служить церкви, это суть служебные духи, а церковь будет благовествовать. Когда последний грешник, которого Бог запечатлел, услышит весть о спасении и покается, придет конец. Бог переживает не о плевелах, а о пшенице. Выдергивая плевелы, вы повредите пшенице, поэтому не трогайте их. Пшеница важна для Господа. Он за каждый колосок переживает. «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле». Еще один пример. Корнилию благовествовал не ангел. Мог бы ему рассказать все. Но почему-то нужен был Петр, Стефан, Мария, Иван, Алексей нужен. Вечное Евангелие, оно вечное, друзья. Павел стал соучастником этого Евангелия, вечного. «На земле, всякому племени и колену, языку и народу». И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога». То если первые ангелы говорили: «Не бойтесь в человеках благоволения», то здесь он говорит уже: «Убойтесь», потому что второе пришествие это будет... Он не придет как агнец и как младенец, он придет как царь царей, который имеет право судить. Он праведный, святой, и он будет судить. И вот эти суды, вот мне пришла мысль, я когда посмотрел вот эти катаклизмы, которые происходят, у меня такая мысль пришла. Церковь молится о том, чтобы Бог прекратил войну. Это правильно, это по Писанию, это на своем месте. Но Бог автоматы у людей не забирает, это показывает, насколько он могущественный и насколько он контролирует всю планету. Вот у вас прошел дождь, да, и я подумал, Сахара песочка нам принес через дождь. Какая у Бога сила? Я тоже одно утро встаю, все красное. Что это за выбросы? Там объясняют, что это Сахара прилетел песок. Ему дана власть и на небе, и на земле. Вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо», то, что сейчас происходит с небом, «землю с землей и море, вошумит и возмутится, и источники вод. Друзья, мы будем молиться Богу. Мы помолимся Богу, чтобы Бог благословил каждого из нас, дал нам мудрости, дал нам силы, укрепил наши дрожащие колени и опустившиеся руки, помог нам поправить свои светильники, укрепиться, ободриться. Бог не дремлет и не спит, хранящий. То есть слово «хранящий» – это у него достаточно сил, чтобы тебя и меня сохранить. А наша задача – идти, не стоять. Идите, учите все народы, прежде всего себя, вникая в себя, потом в учение, и таким образом спасешь себя. И, конечно, всех, кто тебя окружает. Помолимся Богу. Аминь.